Тети здесь есть цыгане? Полно цыган. А эти цыгане любят Бога? Обычно цыгане гадают, в карты играют. Иногда детей крадут. А вот я был недавно в цыганском таборе, где они все любят Господа. И хочу показать вам некоторые фотографии из цыганского табора. Знаете, что такое табор? Это как маленький поселочек, местность такая, где живут только одни цыгане. Почему они живут отдельно? Знаете, цыгане где живут? Они живут за городом. Почему за городом? Потому что с ними никто не хочет рядом жить. Ни украинцы, ни русские, ни венгры, никто. У них очень грязно, они очень громко поют песни, всю ночь веселятся. И часто те, кто живут рядом с ними, у них пропадают курочки, утки, гуси. А знаете, куда они пропадают? Чего они пропадают? Цыгане крадут. И поэтому рядом с цыганами жить никто не хочет. И они живут отдельно. Обычно везде цыгане живут отдельно. И вот цыганский табор, где я был, там большая часть – это верующие наши братья и сестры. Наши цыгане – это уже другие люди, которых Бог спас. Они поют наши верующие песни, они переводят их на цыганский язык. Они образовали христианскую школу, их дети теперь учатся в христианской школе. И вы знаете, какой там первый урок в цыганской школе? Урок чистоты. Каждый цыганчик, который хочет учиться в школе, цыганеночек, должен первое, что сделать, это заправить рубашку свои в штаны. Второе, он должен почистить зубы. А третье, он должен причесаться. И после этого можно заходить в класс и садиться за парту. Их учат сначала чистоте. А потом их учат читать, писать. И в одном классе, в первом классе, учатся и папа, и сын, мама и дочка за одной партой сидят, потому что там все неграмотные. И у них так хорошо получается, за один класс, за один год, они усваивают всю начальную школу, все четыре класса. И в конце первого класса они уже умеют и читать, и поют по сборнику, и пишут, и становятся грамотными. Раньше в их домах вообще не было книг. А теперь в их дом, когда приходишь, в цыганский, они живут в таких маленьких глиняных домиках. У них теперь есть сборники, ноты, и у них есть Библия. И они умеют читать. Они проповедуют по Библии даже. А еще на стенах их дома висят тексты Священного Писания. Они стали грамотными. Знаете почему? Потому что так написано, что Христос, свет родился к просвещению язычников. Господь, когда входит в наше сердце, нас просвещает. И что еще у них появилось? У них перестали у всех соседей пропадать куры, утки и гуси. Знаете почему? Потому что верующие цыгане уже не крадут. И теперь украинцам очень хорошо с ними, так они дружно с ними живут. А еще когда у них начинается учебный год, все цыганята ходят в магазин и покупают себе тетрадки, ручки, карандаши, ластики и обложки для тетрадок. И все продавцы удивляются, чего это вдруг цыгане заинтересовались тетрадками? Они у нас кроме жвачек ничего не покупали. Раньше только жвачки чупа-чупс покупали, а теперь вдруг им тетрадки стали нужны. Они говорят, а у нас христианская школа. Мы теперь учимся читать, писать. И это было очень хорошим свидетельством для неверующих, которые жили там рядом с ними, для неверующих продавцов. Все украинцы стали говорить, что там случилось в цыганском таборе. Цыгане вдруг заинтересовались ручками, тетрадками и книжками. И вот я хочу показать мои фотографии, я их сделал, из жизни цыганского табора. И расскажу о некоторых цыганятах. Истории некоторых из них, я на некоторых кадрах остановлюсь и расскажу о них потом более очень интересной истории про некоторых цыганят. Хорошо? Я не знаю, тут не очень хорошо, конечно, видно. Но если он будет ближе, то экран будет очень маленький, а на маленьком экране будет очень сложно видеть сдалека, поэтому тут как бы так все взаимосвязано. Ну вот на этой фотографии цыгане поют во время крещения. Вот они в таких национальных своих платьях там стоят, поют, и поют они наши верующие песни, переводят их на цыганский язык и поют. А поют они очень красиво. Вот их цыганская делегация братьев и сестер в их национальных нарядах, они приехали на конференцию. Конференция была в Нахабино в 91-м году, когда впервые так вот их услышало все наше братство и порадовались, что цыганским. Есть такой фильм «Табор идет в небо» или «Табор уходит в небо». Вот этот фильм был снят в их таборе, когда они были неверующими. А потом, как в этом фильме, так и в жизни получилось. Их табор пошел в небо, к Иисусу. Они говорят, наш табор теперь пошел в небо. Оказывается, этот фильм снимался именно в их таборе, когда они были неверующими. Это очень интересное совпадение. Вот этот большой замок на вершине горы, тут гора плохо вам видно, потому что немножко там светло, но это вершина горы, город Мукачево. Этот замок был построен 500 лет тому назад. Гора эта была сделана специально рабами. Рабы, крепостные крестьяне, они делали эту гору искусственно, из камней поднимали, чтобы на вершине этой горы построить замок. Стены этого замка толщиной 2 метра. И самое интересное, что в этой крепости, в этом замке, на самом верху, есть колодец глубиною, я не знаю, какой глубиной, но когда я опустил камень, и я стал считать, через сколько секунд я услышу, что этот камень упал на дно. Знаете, сколько я секунд посчитал? 6 секунд падал камень. 6 секунд он падал, пока я услышал, что он упал на дно. И мне сказали один секрет, что на дне этого колодца, а колодец шириной 3 метра. И глубокий-глубокий, дна вообще не видать. А там на самом дне есть тайный ход из этой крепости, который ведет через 7,5 километров на случай осады или военных действий, когда крепость окружена врагами, чтобы хозяин этой крепости мог сбежать из нее, остаться в живым, и его опускали на веревках на дно этой крепости, а там был секретный ход из этой крепости через 7,5 километров и в лесу, и только один человек знал, куда этот ход выходит, только хозяин этой крепости. И за много веков ни одного раза эту крепость не взяли. Знаете почему? Вокруг крепости там огромный ров, этот ров был наполнен водою, и на этот ров с водой переплыть было невозможно, потому что стрельцы стреляли. Но теперь сейчас там музей. И что интересно, еще в этой крепости есть тюрьма. В этой тюрьме страдали наши братья. Толщина стен там 2,5 метра. Стена тюремной камеры. И там написаны фамилии известных писателей, поэтов, которые в разные времена жизни на Украине, известные люди, которые находились в этих казематах вот этой тюремных камер. А это дом молитвы. Он здесь немножко плоховато виден. Дом молитвы, который построили цыгане в таборе. В этом доме молитвы помещалось, когда их было 200 человек верующих. У них очень много деток в собрании. Пол церкви – это одни дети. 100 цыганят и 100 взрослых. 200 человек. Но потом их стало 300, а потом их стало 400. И уже 400 цыганят с мамами и папами в доме молитвы не помещались. И они, знаете, что сделали? Тогда они построили вот такой дом. И этот дом они построили за 3 месяца. Заложили фундамент, и через 3 месяца вошли в этот дом и уже праздновали открытие. И знаете, как они находили место для этого дома молитвы? Они пришли к барону и говорят, у нас в таборе будет храм. Где нам построить наш храм? Тогда барон говорит, самое лучшее место в нашем таборе я отдаю для вашего храма. Вот здесь вы будете его строить. Это место стоит 10 тысяч долларов, но я вам его дарю. Дарю для вашего храма. И они построили, совершили молитву, помолились там на этом участке земли, и через 3 месяца построили этот дом. На первом этаже у них столовая, на втором этаже у них зал большой, побольше, чем у вас, побольше. И очень там хорошо и уютно. Даже цветы есть в этом зале.
даже цветы. Даже штор там нет, но цветы есть. И что интересно, вот на, там, видите, наверху написано «Отче наш, сущий на небесах», а там еще над этими словами так нарисованы руки. И все, я обратил внимание, все неверующие цыганки, цыганочки неверующие, которые идут по табору, они останавливаются возле дома молитвы, также складывают руки, что-то пошепчут, пошепчут про себя и идут дальше. Все понимают, что это такое какое-то особое святое место. И даже самая большая гадалка и ворожейка, и картежница в этом таборе остановится, руки так подержит, как там нарисовано на картинке, что-то пошепчет, пошепчет про себя и идет дальше. Я удивился. Это братья, братья этой церкви. Их очень много, братьев. Знаете, кем они работают? Цыгане, кем цыгане работают, знаете? Мальчики. Они работают жестянщиками. Они все кузнецы. Они делают из железа крыши, колодцы, всякие красивые такие вот, ну, сливы для воды и все прочее. Они очень хорошие жестянщики. Но они никогда, ни у одного из них в огороде никогда ничего не росло. Они ничего никогда, ни одной морковки не вырастили, ни одного тюльпана, ни одного дерева не посадили, ни одного куста картошки. Никогда. Они говорят, мы испокон веков кузнецы. Пусть русские для нас выводят картошку, морковку, мы у них купим. И у них ничего не растет. Даже если они посадят, все дети это все вытопчат. Или свиньи съедят. Или еще кто-нибудь. Там у них огородов, у них заборов нет. Свинья гуляет по всему табору. Петухи, гуси, утки тоже по всему табору гуляют. По всем дворам, по всем домам огородов нет. Они любят свободу, очень дорожат свободой. Так, чтобы гулять по всему табору. Но вот они, мальчики, уже с 10 лет, 10-летние мальчишки, папа берет с собой мальчика 10-летнего, и они вместе работают, зарабатывают на жизнь. А в 14 лет их все мальчики женятся. А в 12 лет все их дочки выходят замуж. Они уже в 13 лет все мамы. Все до единой. Уже в 25 лет они все уже бабушки и дедушки. Все до одного. Уже бабушки и дедушки. У них есть в церкви дети, и у них есть сразу мамы. У них нет подростков и молодежи. Из детей сразу в мамы, из детей сразу в папы. Их папа, их отец обучает своих сыновей своему искусству, и когда они женятся, папа говорит, я 3 года еще буду содержать твою семью. Через 3 года ты будешь уже свою семью содержать сам. В 17 лет уже сам. До 17 лет он продолжает с отцом работать, отдает все деньги отцу, а отец часть денег отдает его жене, своей невестке, или как называется, а часть денег отец, сын должен еще работать на отца. Он должен помогать своему отцу до 17 лет. И вот таким образом они все приучаются к труду. Они в цыганском таборе там проходят библейские курсы. У нас там была библейская неделя. Целую неделю с утра до вечера всех цыган обучали Библии, Священному Писанию. И они сдавали экзамены по Библии в конце этой недели. С утра до вечера они сидели, изучали, заучивали наизусть тексты Писания. И вот мы с этим братом там преподавали библейские курсы. Они очень хорошую имеют память, и они очень любят Господа. Они хотят проповедовать. И у них получается проповедовать. А это, Петр Янсен. А это улица, где живут богатые цыгане. Тут богатые дома, очень роскошные дома. Много роскоши в этих домах, дворах. Тут, видите, уже заборы есть, калитки, ворота, улица широкая. Здесь живут богатые цыгане. А вот здесь, да, здесь широкий путь. Улица называется «Широкий путь». А вот тут узкий путь, тут живут бедные цыгане. В вот таких маленьких домиках Три на три, три на четыре. Вот в этом домике три на четыре живет папа, мама, восемь детей и ничего, кроме этого домика. В этом доме есть только печка и все. Только печка и одна большая комната. Все, больше ничего нет. И вот в этих домиках они, бедные цыгане, живут. Дома в основном построены не из кирпича, а из глины. Саман такой, глина, из глины. И целый день, поэтому в этом таборе мальчишки гуляют, и девчонки. Как только просыпаются, сразу идут гулять. Целыми днями гуляют. И верующие братья и сестры решили вот этих гуляющих мальчишек и девочек, которым просто нечего делать, они целый день бродят по табору, их собирать в доме молитвы для воскресной школы. И однажды решили всех детей собрать для воскресной школы. И сказали, что мы вас будем вместе с вами изучать Библию, изучать жизнь Иисуса Христа. И все мальчишки и девчонки собрались. Собралось их больше, чем 100 человек изучать Писание. Я потом про одну девочку Раю расскажу вам, как она полюбила Господа. Это семья барона, цыганский барон. Это его дом, это его такая красивая пятнистая собака тут на переднем плане. Тут его большая семья. В этом доме я спал, ел, общался с ними. Они очень добрые, гостеприимные. Он раньше был бароном, а теперь он стал диаконом церкви. Он оставил баронство ради Христа. Он оставил все эти привилегии. И вот этих всех мальчиков и девочек, служителей собирают в доме молитвы и с ними проводят воскресную школу. И что интересно, эти мальчики и девочки, цыганские девочки и мальчики, они начинают, во-первых, сами верят в Господа от всего сердца, а потом начинают молиться о своих родителях. И молятся о том, чтобы Господь помог маме не курить, чтобы мама перестала гадать, а папа перестал бы что в карты играть и бить маму. И вот они молятся все о том, чтобы Господь дал покаяние своим папам и мамам. И что, знаете, что происходит? Бог их молитвы слышит, и когда эти дети начинают молиться о своих родителях, вскоре их родители каются, приходят в церковь и принимают крещение. Там пробуждение в таборе происходит благодаря молитвам мальчиков и девочек, вот этих, которые цыганят, которые всем сердцем верят в Господа Иисуса Христа. И вот эта девочка Рая, которую я хотел вам рассказать, вот она на переднем плане. Эта девочка Рая, ей было 6 лет, когда она первый раз пришла в воскресную школу. А это было накануне Рождества. И учитель воскресной школы объявил им, что Иисусу на Рождество дарили подарки. Даже и волхвы приехали на верблюдах, и те Иисусу подарки подарили. И мы должны с вами тоже на Рождество подарить что-то бедным цыганам. Мы должны собрать деньги, купить шапку теплую и обувь тем цыганским детям, у которых нет обуви. Они зимой по снегу бегают босиком и без шапки. Им надо купить, но за ваш счет. Вот вам родители дают деньги на мороженое? Да. Дают. И им дают. Вам дают родители деньги на жвачки? Дают. Им тоже дают. И так далее. И у них тоже дают. И вот они решили целый месяц собирать деньги, которые им дают родители, чтобы на эти деньги купить бедным цыганам шапки и обувь. И вот эта девочка Рая, когда услышала, что нужно Иисусу сделать подарок на Рождество, она пришла на воскресное собрание, в воскресную школу, в золотых сережках, в золотых цепочках и золотых украшениях. У нее было очень много красивых золотых украшений. А там в цыгане, если они очень любят свою дочку, папы, папа, если любит свою дочку, цыганочку, дочку, то он ей покупает золотые украшения. И вот эта пятилетняя цыганочка вся в золоте, идет по табору, вся такая. Она говорит, что папа ее сильно любит. И вот она снимает с себя все эти золотые украшения и говорит: дядя, возьми это для Иисуса, это мой подарок. Это мой подарок для Иисуса. Возьми это. брат взял это. И она приходит домой, и папа смотрит: «Раечка, а где же у тебя, кто тебя снял, кто у тебя украл, где твои золотые украшения, которые я тебе подарил?» Она говорит: «Я подарила Иисусу». «Кому? Иисусу?» И она рассказала, что брат объявил, что Иисусу надо сделать подарок. Говорит: «А у меня ничего нет, кроме тех подарков, которые ты мне сделал». Он такой сердитый и очень злой пришел в дом молитвы, в воскресную школу, к этому брату Иосифу и говорит: «Кто посмел тебе отнимать золотые украшения моей дочки?» И он хотел с ним драться, с кулаками на него. А брат Иосиф говорит: «Слушай, успокойся, вот сядь здесь, я тебя уже ждал, я знал, что ты ко мне придешь. Вот все золотые украшения твоей дочки, возьми их, если это твое. Но запомни, что у твоей дочки сердце намного более добрее, чем у тебя, окаянного грешника. Твоя дочка любит Иисуса, а Иисус обещал всем тем, кто его любит, взять к себе в Царство Небесное, где будут золотые улицы, она будет топтать золото. По улицам золотым будут ходить, а ты с этим золотом сгниешь в своей могиле, и черви тебя съедят, и в преисподней во веки веков будешь вот с этими золотыми украшениями, потому что у тебя злое сердце, ты не любишь Иисуса. А Иисус для твоей дочки, он приготовил Царство Небесное, где будут золотые улицы». И вы знаете, он покаялся. Вскоре он пришел, покаялся, и со своей дочкой пришел на собрание, и я был на его крещении, когда он покаялся, и этот папа, потому что девочка Рая о нем молилась. А потом он мне говорит: «Мы сейчас с Раечкой молимся о том, чтобы наша мама прекратила курить, потому что она курит две пачки сигарет в день, и чтобы она перестала гадать, потому что она по ночам общается с духами и с бесами. И мы верим, что молитвы наши Бог услышит. Мы с Раечкой молимся о маме». Когда я приехал еще через 5 лет в этот табор, я опять нашел эту уже девочку Раю, но ей уже было не 5 лет, а уже было 12 лет. Я говорю: «Как ваша мама?» Он говорит: «Мама сейчас наша хорошая христианка. Она Господа любит и Господа служит». Просто для меня это был очень ценный урок. Я думаю, и для вас это целый урок. Вот эта 6-летняя девочка привела к Господу своих родителей, свою маму и папу, и всей семьей они служат Богом. А сегодня эта девочка Рая, она уже мама 5 детей. Она уже мать 5 детей. Ей еще 20 лет нет. Господь сделал ее хорошей мамочкой. Вот такой хороший урок. Думаю, для вас это останется такой хорошей памятью. Если у вас родители есть неверующие, молитесь о них. А эти дети, подростки и маленькие дети – это просто во дворе дома молитвы. Это одна из групп воскресной школы. Здесь не видно, это дом молитвы. На переднем плане сидят их 15-летние мамы. Вот здесь все с детьми, все 15-летние, все с ляльками, всех качают, всех там вот кормят и все прочее. Такие длинные юбки роскошные. И здесь ряд для молодых мам. А вот здесь ряд для детей. Здесь все дети. Они поют на каждом собрании, участвуют в служении. А это сестра Таня, которая директор христианской общеобразовательной школы в их таборе. Это единственный грамотный человек у них. Она сама с Украины, с Николаева переехала туда. Вышла замуж за брата Иосифа Цыгана. Хорошо усвоила цыганский язык, у них 8 деток в семье, она живет в цыганском таборе, и она весь курс математики и других предметов перевела на цыганский язык, и на цыганском языке стала им преподавать. И все цыгане оказались очень умные, смышленые детки, они очень хорошо стали усваивать программу. И вот она объявила: «Дети, у нас скоро будет христианская школа. Кто может учиться в христианской школе, в цыганской христианской школе?» В цыганской христианской школе могут учиться только те дети, которые будут целый месяц в 8 утра приходить на библейский час, на молитву. В 8 утра. Каждый день вы должны приходить для молитвы. И кто будет приходить, тот будет учиться в христианской школе. Почему она так сказала? Потому что там цыгане спят кто сколько хотят. Кто когда встанет, тогда встанет. Ну, как учиться, когда кто встанет? Кто в 12 часов встанет? Кто в 6 часов встанет? Сколько хочешь, столько и спишь. Часов у них нет. Они не знают, что такое дисциплина, порядок. Я хотел их за этот месяц приучить к порядку. И вот все дети хотели учиться в школе. И они друг с другом договорились так, втихаря, друг к другу, тайно. Они говорили так: слушай, если ты встанешь раньше, ты меня разбудишь. А если я раньше встану, я тебя разбужу, понял? Чтобы нам не проспать. Чтобы мы должны прийти завтра в 8 утра. Все, договорились. И на следующий день в 6 утра все дети стояли возле дома, где спала тетя Таня. Она еще спала, а они уже все ждали, когда она проснется, чтобы начать час молитвы. С 6 утра они друг друга весь табор разбудили, и все ждали, чтобы не проспать. И так они собирались в 6 утра возле ее дома и ждали, когда она проснется, чтобы начать в 8 утра час. Вот так они хотели учиться. Вот такая у них жажда была не проспать библейский час. И вы знаете, Господь их благословил. Они очень хорошо за один год усвоили все необходимое, и много не надо. Библию читают, сборники пользуются на собрания, на библейских курсах учатся, на курсы музыкально-хорового отдела ездят, ноты познают, и все. Оккультуривание табора пошло. Они начали оккультуриваться. Слава Богу. Это вот их 15-летние мамы тут. А это их класс, где они учатся. У них в этом классе основной как бы лозунг такой или девиз, чтобы эта учеба была во славу Господа. И это будет во славу Господу. Действительно, когда их табор Господь просветил, окультурил, и они перестали гадать, перестали попрошайничать, начали трудиться своими руками. Это было во славу Господа. Слава Богу. Это семья сестры Тани и Иосифа. Иосиф там благовестник. Крещение у них каждый год на горной реке. Горная река, они собирают всех, там уже 3 или 4 церкви цыганские. 4 цыганские церкви. В этом году появилась 4-я церковь. Они каждый год всех желающих принять крещение из всех цыганских церквей собирают на реке Горной, и там вот крестят их. И вот в этом году было крещение 140 цыган. Принимало крещение 140. 180, 80, 100, 110. Это нормально, это ежегодно. Это нормально. Каждый год у них происходит это крещение. Сейчас пробуждение произошло в венгерском цыганском таборе. Венгерские цыгане обратились к Господу, и там продолжается пробуждение. И вот что интересно. Они, все цыгане боятся воды. Все цыгане, они никогда не купаются, не знают, что такое плавать. Они боятся воды. И вот на крещение многие из них первый раз в жизни должны войти в воду. Они очень боятся воды. Но они одевают белый халат, идут в воду, и сейчас я хочу найти, вот, а поток очень бурный, очень сильное течение воды вот в этих горных реках. И вот случилось так на этом крещении, что одна цыганка большого, она была, вот видите, она стоит посередине, очень высокая. Ну, высокая, выше, чем брат, который ее крестил. Брат, который ее крестил, ему лет 60 было. Он такой худенький, щупленький, а сестра высокая, такая вот. И сильнейший поток воды, и когда он ее крестил, он ее оттуда уже достать не смог, ее вырвало потоком воды и понесло. И куда с такой скоростью понесло, никто не знал. Ее нигде не было видно. Пресвитер нырнул. А где ее искать? Ее уже нет. А муж неверующий стоит на берегу и пришел посмотреть на баптистское крещение. А баптисты его жену чуть не похоронили. Он это первый раз в жизни такой ужас увидел. И все там цыгане закрещали на берегу. А нет, крещаемой нет, все. Нет, унесла вода ее, все. И вы знаете, все закричали, возопили: Господу, помоги. И там такой крутой поворот, река так круто поворачивает, из-за этого крутого поворота ее вынесло, выбросило на берег, и она метров через 20 выплыла. Закончилось крещение. подарили всем цветы крещаемым, и пресвитер объявляет: «Братья и сестры, мы посчитали, все на месте, не переживайте, все крещаемые живы, все на месте». И поблагодарили Бога, что все на месте, что все хорошо. Вот так, такие бывают у них приключения. А теперь я хотел вот к этой группе вернуться. Три сестры. Этим сестрам, они уже бабушки, хотя им 30 лет, но они бабушки, у них уже внуки есть. И что интересно, это три матери, три бабушки. Это их молитвенная группа в цыганском таборе. Они молятся, они постятся. Они переживают о каждом, кто отпадает от церкви, в постах и в молитвах, это их служение, это молитвенная группа. Они радуются, когда кто-то к Богу приходит, они плачут, когда кто-то отступает от Господа. И их молитвы Бог слышит, они очень искренне молятся. Они посвящают все свое время молитве, молитве о своем народе. И удивительно, Бог слышит их молитвы и отвечает им. Вот здесь плохо видно, брат Иосиф. Немножко извиняюсь, но такая вот у нас возможность. Значит, он когда покаялся, и его жена покаялась, и родители жены его говорят: «Мы заберем у тебя нашу дочку, мы у тебя заберем, если она будет такой же верующей, как и ты. Мы придем и дочку свою заберем». Все. А там родители имеют право отнять свою дочь. Они выдают замуж и могут забрать свою дочь назад. Если ты будешь совращать нашу дочь и не будешь вместе с нами пить, играть в карты, гулять, веселиться, мы нашу дочку заберем. Итак, через месяц придешь к нам на семейный праздник, и если ты скажешь, что ты будешь и дальше в своей секте, ты свою дочку оставишь у нас дома и один пойдешь домой. Нашу дочь оставишь, свою жену. Они очень любили друг друга. И он говорит Иосиф своей жене: «А что мы будем делать, если твои родители скажут, все, мы у тебя отнимаем жену? Ты что будешь делать?» Она говорит: «Я тогда сбегу, и мы с тобой все равно будем жить. И где-то в другом городе мы все равно сбежим». Вот так они любили друг друга. И потом они стали испытывать через месяц. Она уже была верующей, и он был верующим. Он уже принял крещение, она собиралась принять крещение. И потом они говорят: «Ладно, так уж и быть, оставляем тебе нашу дочь». А сегодня у них 12 детей, и сегодня это ее родители уже тоже покаялись. Вот такие вот испытания приходилось им испытывать. Там случилось в одной цыганской семье такой случай, что муж покаялся, а жена оставалась неверующей. И жена стала бить мужа. Такого не бывает. Мужья обычно бьют жену. А тут вдруг она взяла верх и стала бить мужа за то, что муж покаялся. И он говорит: «Слушай, если ты не хочешь, чтобы наши дети были верующими, давай спросим у них, с кем они хотят быть, с тобой или со мной». Подзывает старшего: «Твоя мама неверующая. Твоя мама такая, я стал христианином. Ты, говорит, с кем хочешь быть? С папой или с мамой?» «С папой». Второй говорит: «С папой». Третий: «С папой». Четвертый: «С папой». Пятый: «С папой». Шестой: «С папой». Седьмой: «С мамой». И восьмой: «С папой». Говорит: «Ну что, говорит, нам уходить из дома, ты одна останешься? Вот видишь, все дети со мной, они хотят быть верующими. Только ты одна неверующая. Ну ладно, оставайтесь дома». Прошло еще 5 лет, она покаялась. Вот такие испытания нелегкие. Дети молятся о своих мамах, о своих папах, и они становятся верующими. И Бог молитвы детей слышит. Как-то однажды у них было сильное наводнение. Вот эта река поднялась и приобрела, вышла из берегов, и такой бурный поток был, что этот поток около 100 населенных пунктов с деревнями, с домами. В общем, разрушены были дома, мосты были разрушены, дороги были разрушены, и многие бани уплыли, и коровы, и свиньи, и все плавало, и все погибло, и все утонуло. И вот этот, когда бурный поток, вот это все сметающее на своем пути приближался к цыганскому табору, они поняли, что Это конец нашему табору, потому что все дома глиняные. Если даже вода там будет всего на 30 сантиметров стоять в таборе, то все эти их дома разрушатся, потому что все из глины, просто все рухнет. Глина, саман, намокнет, и дома рухнут, и у них жилища не станет. И они собрались в доме молитвы и молились о том, чтобы Господь этот поток воды отвел от их цыганского табора. Они молились, там собрались все, верующие и неверующие, и все взывали к Богу. Господи, спаси нас, услышь нашу молитву. Украинцы слышали о том, что цыгане молятся. И это было чудо. На их глазах поток воды вошел в деревню под Виноградово, потом пошел в сторону табора, а потом отошел от табора и пошел в другой, по стороне, там, где украинская сторона, где украинские дома. Там все было разрушено, а цыганский табор был не тронут. Это было сильнейшим свидетельством для всех этих язычников, украинцев, что Бог молитв, Бог цыган, цыганский Бог, слышал их молитвы, и туда вода не пришла. 98 населенных пунктов были разрушены, а их табор остался жив, остался целым. Нисколько вода не проникла туда. Это было явное чудо, потому что их табор, он находится на одном уровне со всеми остальными населенными пунктами, он тоже должен был быть разрушен. Просто вот так Бог слышит молитвы вот этих простых, искренних людей, которые прилепились к Богу всем сердцем, всей душою своей. Они Господа любят, и если ваши папы и мамы захотят, попросите, чтобы они вас отвезли на экскурсию в цыганский табор. Ну вот, а теперь я хочу еще немножко некоторые вам фотографии показать о самом далеком месте нашего материка. Это Тихий океан. Берег Тихого океана находится на Дальнем Востоке. И там на полуострове Камчатка есть церковь. Там солнце восходит на 2 часа раньше, чем в Японии. Не Япония страна восходящего солнца, а Камчатка. Вот на Камчатке солнце поднимается в первую очередь, раньше всего. И вот там на берегу Охотского моря, простите, Тихого океана, есть церковь, есть верующие, которых мы посетили с моим папой однажды. И вот в Библии написано о том, что положил предел Бог надменным волнам океана и сказал: доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Вот здесь этот предел надменным волнам океана. Интересно, что в океане приливы и отливы достигают по 5 метров. 5 метров выше и 5 метров ниже. И пока тут ты видишь берег и думаешь, я пройду далеко, погуляю по берегу, когда ты будешь возвращаться назад, тут уже уровень через 2 часа поднимется на 2 метра высоты. Ты уже назад не вернешься. Ты будешь только карабкаться на скалы, чтобы выбраться из этого места, если ты очень далеко уйдешь. Это очень коварная такая тишь. Вода очень быстро уходит и очень быстро прибывает. Так быстро, что ты даже не успеешь на гору забраться, на этот скалистый берег. В этих водах океана, Тихого океана, принимают крещение наши братья. Вот тут видно крещение. Брат преподает крещение одному солдатику Алексею, который уверовал в Господа всем сердцем своим. А потом, вот сейчас он там несет служение в Петропавловске-Камчатском. Авачинская бухта. Авачинская бухта – это самая большая бухта в мире. В этой бухте могут поместиться все корабли всего мира. Такая огромнейшая бухта. Но на дне этой бухты находятся сотни затонувших кораблей. И однажды японцы сказали: давайте мы почистим дно, достанем все, что там лежит, валяется, ржавеет. Но при одном условии: мы все, что лежит на дне, себе заберем. А у вас будет чистое дно. Наши люди сказали: нет, все, что на дне, все будет наше. Пусть оно лежит, пусть гниет. Степан Григорьевич Германюк, прилетая туда на Камчатку 3 раза в год, совершает там вечерю Господню, посещает все церкви, все группы. Церковь Петропавловске-Камчатском, вот здесь в этом доме молитвы, они собираются, небольшая группа. Этот дом молитвы находится недалеко от вулкана. Вулкан действующий. Иногда видно, как немножко из него дымится кратер и чуть-чуть изливается лава. Но это так сильно, не очень сильно. Но что интересно, камни из этого вулкана, огромные камни, валуны, высотою до высоты, от пола до высоты окна, вот такие камни, когда-то вылетели из этого вулкана, и они находятся на расстоянии 5 километров. Представляете себе, какая сила и мощь этого вулкана, когда такие огромнейшие камни вылетали из его устья и разлетались в радиусе 5 километров. И вот там, недалеко от этих вулканов, находится наша церковь, дом молитвы. Снег у них такой очень, очень много снега выпадает, и у них зимою снег выше этого конька крыши, выше. Такие сугробы, они прорывают тоннели, и стена снега стоит выше головы, вот с поднятой рукой, если стоять, то снег выше. Они прорывают такие тоннели, чтобы добраться от калитки до входа в дом молитвы, выше конька крыши. Вот выше этого уровня. Жёлоба, да? Жёлоба крыш, наверное, точнее будет. Но это уже почти растаявший снег. Видите, справа и с левой стороны это уже почти растаяло. Мы уже весною застали, когда там уже вовсю начало таять. Вот такие там снега. И что интересно, когда снег тает, он растаивает за одну неделю. И еще через неделю уже все вулканы покрыты зеленью. Так мгновенно, буйно растет там все. Очень красивая растительность. Церковь имеет диакона, есть молодежь, благовестия совершаются, и из местных народов, коряки, люди каются. Это берег Тихого океана. А вот здесь плоховато видно, изливается лава вулкана. Вот здесь кратер, и лава изливается. Это гора высотой несколько километров. Вот дымится, дымящийся действующий вулкан в Авачинской бухте, недалеко от Авачинской бухты. Это страшное зрелище, это страшное зрелище. Но есть туда экскурсии на вертолете, прямо над вулканом можно покружиться, посмотреть эту бездну, пофотографировать ее и улететь благополучно. Есть и такие вот, вот такие есть экскурсии туда, на вертолетах. А это вулкан уже весною. Там наверху снег, а здесь внизу как скатерть-самобранка. Всякие ягоды, кустарники, всякие, очень красиво. Желтое, оранжевое, зеленое, синее. Каких там только цветов нет. Очень красивая природа, весьма великолепна. И вот здесь вертолет, на этом вертолете делаются туда экскурсии наверх этой горы. А это гейзеры, природные источники, термальные воды. Всегда температура плюс 50 градусов. В этих источниках можно сварить яичко. Положить туда, и через 5 минут оно будет уже сваренное. Такая горячая вода. Это целебные источники. Они всегда вот изнутри изливают этот горячий кипяток. Вода течет, делают бассейны, и в этих бассейнах принимают ванны. У кого больной позвоночник, кости, всякие болезни кожные, они там в этих ваннах сидят, в этих термальных источниках, и проходят, и чистенькое тело, исцеляются от всяких болезней, и все хорошо. Это очень целебное место, очень такое прекрасное место. Это вид самолета этих вулканов с высоты 10 тысяч метров, с облаков сверху. Эти вулканы вот так смотрятся. А это кладбище кораблей. Видите, корабли похороненные торчат. Когда-то эти корабли плавали по морям, по океанам, а потом маленькая дырочка появилась, туда стала входить вода. И вода, как будто весь океан в эту маленькую дырочку устремился, и потихонечку они наполнились водой и пошли на дно. Вот так и грех. Маленький грех в нашей жизни, и туда устремляется весь мир, дьявол со всеми бесами. Если маленький грех есть, и все. И кораблекрушение происходит в вере, потому что человек теряет добрую совесть. Как важно не терять добрую совесть. Нам один брат рассказал интересную историю в церкви недавно. Один мальчик убил из рогатки курицу, выстрелил, и курица сдохла, и он ее закопал в песке. А барин не знал об этом, а повар этого барина заметил, что мальчик убил курицу и закопал ее в песке. И говорит: «Петя, а я видел, что курицу ты убил. А ну-ка возьми ведро с мусором, вынеси, а то я барину расскажу». И Петя понес. На следующий день говорит: «Петя, если ты хочешь, чтобы я барину не рассказал, почисть картошку, целый мешок картошки». И Петя чистит картошку. На третий день говорит: «Петя, если ты хочешь, чтобы я барину не рассказал, сделай вот это и это». И Петя так устал от того, что он, чтобы об этом секрете не узнал барин, выполнять все такие тяжелые поручения этого повара. И он однажды принял такое решение: «Я пойду все сам барину расскажу и попрошу у него прощения». А на следующий день, когда он все барину рассказал, повар говорит: «Петя, я все барину расскажу, сделай это и это». Говорит: «А я, говорит, уже барину все рассказал». И все, свободен. Оказывается, когда человек делает грех и закапывает, и таит, и секретничает, сатана тогда говорит: «Ты не свободен. Ты будешь моим рабом. Ты будешь выполнять мои приказы, чтобы никто не узнал». И когда мы исповедуем, каемся в этих тайных грехах, как бы нам ни было стыдно, тогда мы опять свободны. Мы опять свободны. И сатана не может нами манипулировать. И вот эти корабли – это хороший урок для нас. Мы тоже как эти корабли в этом мире. Но если мы теряем добрую совесть, тогда мы будем как потонувшие корабли. Придет день, когда человек потерпит кораблекрушение вере, он потеряет добрую совесть, и он станет неверующим. И он потеряет все, что Господь ему дает. Мы на вертолете летели 600 километров по Камчатке. Летели в то место, где живет наш брат, поселок Палана. Там живет наш брат-миссионер Геннадий. Гена, забыл его фамилию, Гена, да, как же фамилия, забыл, может, вспомню. Мы когда подлетали к этому поселку Палана, мы обратили внимание, что каменистая почва, кустарники и деревья не выше, чем по колено, травы нет. Там Охотское море, приливы и отливы достигают самые большие в мире, до 12 метров в высоту. То есть 12 метров падает и поднимается. Это самые большие в мире приливы и отливы здесь. Очень много рыбы. 32 тысячи рек на Камчатке. И в каждой из этих рек нерестится лососевые рыбы, то есть красная рыба. Какие вы знаете виды красных рыб? Горбуша, кита, семга, чавыча, кижуч. Их 7 видов. И все эти 7 видов красной рыбы нерестятся вот в этих речках. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное для меня было, когда я узнал о том, что рыба, то есть маленький малечек, который родился из икринки в речке, потом этот маленький малек с этой икринки, вылупившись, водою из речки скатывается, вытекает в океан, потом становится большой рыбой, и эта рыба плавает 5 лет в океане, 5 лет она плавает в океане, а ровно через 5 лет она опять заплывает в ту речку, в тот ручеек, где она родилась. И именно в этом ручейке она опять мечет икру. И каждая икринка, родившись, ставшись мальком и рыбкой, ровно через 5 лет вернется опять именно в свою речку, именно в свой ручеек, чтобы там опять родить потомство свое. Ученые думали, как это понять? 32 тысячи рек и речушек, но ни одна рыба не перепутает и заплывет именно туда, где она родилась. Как в памяти вот этого маленького малька сохраняется память о месте своего рождения. Это была тайна для ученых, и они разгадали эту тайну. Они провели целый ряд экспериментов, и оказывается, рыба чувствует химический состав воды. У каждого ручейка есть свой химический состав. И формула этого химического состава ручейка и речки, он остается в памяти у рыбы навсегда. И она по обонянию своему чувствует, где эта вода именно заплывает туда, куда нужно. И что интересно, эти мальки и эти рыбешечки, они заплывают в эти реки именно в одно и то же число, в один и тот же день. Ни недели позже, ни недели раньше. Все 32 тысячи рек и речушек в один и тот же календарный день встречаются со своими будущими, ну вот, теми рыбами, которые заплывают. Вот интересно, а как у них срабатывает вот этот календарь? Ничтожное, маленькое дело Божие, оно премудрие человеческое, так Бог создал. Эти вот дела говорят о Божьей красоте, о Божьем творчестве. Это очень интересно. Вот мы с дедушкой Мишей прилетели в поселок Палану, и когда мы туда летели, нас братья и сестры провожали в Петропавловске-Камчатском и говорят мне: возьмите с собой для брата Геннадия, для его семьи 10 килограмм картошки. Вам приходилось когда-нибудь с картошкой ходить в гости, кому-то подарить там килограмм картошки или 5 килограмм картошки? К вам такие гости приходят когда-нибудь с 5 килограммами картошки? Приходят когда-нибудь? Ко мне никто так не приходил. Ну, я помню, мне приносили 5 килограмм мандаринов или бананов, или там еще чего-то вкусненького. Но с картошкой в гости ко мне никто никогда не приходил. И для меня это было так странно, что мне дают 10 килограмм картошки, чтобы я с картошкой ехал в гости. Я говорю: я картошку не возьму. Если бы вы мне дали 10 килограммов апельсинов, я бы повез, но 10 килограмм картошки я у вас не возьму. Они говорят: ты ничего не понимаешь. Там не апельсины нужны, там картошка нужна. И оказывается, они были правы. Когда я приехал туда, я узнал, что там 1 килограмм картошки стоит 5 долларов. А знаете, сколько это гривен? Я не знаю. Ну, ваши родители знают. 5 гривен, сколько это 5 долларов, сколько же это гривен? И они не могут себе позволить купить картошку. Для них картошка, они мечтают как бы килограмм красной икры поменять на килограмм картошки. Они все мечтают об этом. Как бы килограмм красной рыбы, вкусной, соленой, поменять бы на килограмм картошки. Как бы, кто бы им привез картошку? Картошку к ним привозят на баржах, но она быстро заканчивается и очень дорогая, а у них ничего не растет. И вот когда мы привезли к ним картошку, для них это было самое вкусное блюдо. Они нам приготовили пюре, а у них рыба в бочках, красная рыба, засоленная, завяленная, копченая, уха рыбная, котлеты рыбные. Все блюда только из рыбы. Говорит, она нам настолько уже надоела, эта рыба. Хочется картошки, а картошка очень дорогая. У них нет возможности, у этих семей миссионеров, купить морковку или капусту, потому что трехлитровая банка молока стоит 7 долларов. У них нет возможности молоко купить, потому что все привозное, очень дорого. На вертолетах привозят вам молоко. И фрукты, и овощи тоже все привозят, очень дорого. Поэтому мы решили у себя в церкви, что мы на Рождество будем стараться и на Пасху два раза в год семьям миссионеров, которые живут в тех отдаленных местах, чтобы складываться и высылать посылки. Сушеный чеснок, сушеную петрушку, сушеные орехи грецкие, сушеные, ну много чего такого, чего у них вообще нет, мед. И мы это все делаем, и все дети и семьи складываются, и высылаем 3-5 посылок от нашей церкви для этих семей миссионеров, которые живут в тех местах. И все дети участвуют в этих посылках. И имейте в виду, что у вас такая тоже возможность есть. Вот мы там увидели такую деревянную Русь. Видите, все из дерева, тут не очень видно. Мосты, дорожки деревянные. Вот брат Геннадий, который там живет, он переехал из города Белгород. У него там был коттедж кирпичный, теплицы. Все у него было, и он переехал в такие тяжелые условия. За эти годы, сколько там живет, 6 лет он там прожил, двое его детей заболели туберкулезом от недостатка кислорода и витаминов. Но он говорит: я отсюда не уеду, потому что это мое место служения. Витаминов нет, и кислорода мало. Разреженный воздух, дети болеют. Раз в год он их оттуда вывозит на материк, летом, чтобы они были на солнышке, попитались и опять возвращаются. И я так думаю, это хороший шанс, хороший повод вам когда-нибудь написать письмо этим детям или выслать письмецо, а может быть посылочку. Это будет хорошим вашим участием в жизни этих миссионеров. Брат Геннадий был рукоположен на служение. Это вот прощая на летном поле. И вот на вертолете мы уже улетаем. Это еще одна семья миссионера, брат Володя Тулюпа. И отсюда из города Донецка он переехал. И сестра Лилия из Кишиневской церкви. Мы вместе с ней играли в оркестре. Я и она, мы как-то, когда были в одной молодежи в Кишиневе, она играла на скрипочке. Все их детки родились уже там, на полуострове Таймыр. Когда он ей сделал предложение, говорит, при одном условии, если ты будешь согласна быть женой миссионера, а мое призвание жить на севере, если ты согласна, то выходи за меня замуж. Если нет, поимей мужество сказать, я за тобой не пойду. Вот потому что другого выбора у тебя не будет, только жить на севере. Она говорит, я согласна. С тех пор они уже живут на севере 17 лет. Все дети родились там. И это очень успешный, благословенный работник. Вот они, он с женой и с детьми на Буране посещают чумы уверовавших. Они там построили дом молитвы, который имеет такое название. На доме молитвы написано «Дом молитвы для всех народов». Дом молитвы для всех народов. И там 5 национальностей. Уверовавшие из народов севера приходят на богослужение. Олени, бураны, сани на буранах. А это вот обучают их пению, этих местных народов, гимны разучивают с ними в чумах. Разборы библейские проводят. Вот на коленях у этой мамы, вот люлька, здесь в этой люльке ребенок маленький. И она... За этим чумом минус 50 градусов, минус 50. И дети там, маленькие новорожденные, дышат сквозь маленькую щелочку. Если ее вообще не будет, они задохнутся. Если щелочка будет очень большая, они заболеют воспалением легких. И мама должна всегда регулировать, чтобы щелочка, с которой малыш дышит, чтобы она не была ни слишком маленькой, ни слишком большой. Потому что минус 50, это серьезно. А в чуме там, ну, тоже, там тоже минус, потому что они сидят в таких унтах, в таких вот, ну, серьезных одеждах. И самое вкусное у них блюдо, если вы к ним приедете в гости, они вас угостят самым вкусным. Вот у вас, наверное, дома тоже есть самое вкусное блюдо, да? Ну, мои мальчики говорят, самое вкусное блюдо – это яичница. Я не знаю, чего вы любите. А для них самое вкусное блюдо – это знаете чего? Это печень оленя, свежая, тепленькая, сырая печень оленя. Убивают оленя, достают печень, и вот пока она тепленькая, надо ее съесть, свеженькую печень. И это считается самое вкусное, слаще шоколада, слаще, чем Сникерс и Марс и все что угодно. И всех гостей они угощают этой печенью оленя. И попробуй не съешь. Если ты не съешь, все, больше с тобой разговаривать ни о чем не будет. Все, беседы закончились. Все закончилось. И вот наших братьев, когда приезжают, встречают с печенью оленя, закалывают оленя и угощают печенью. Это у них христианская библиотека на санях. На санях выезжают в поселок, выставляют книги, беседы проводят. Праздник оленеводов, раз в год все оленеводы собираются, для них там зрелище, увеселение, там всякие там, ну, игры устраивают. И они читают Слово Божие, берут литературу на своем национальном языке, изучая Писание. И местным оленеводам, местным людям верующие дарят такие магнитофончики вот с радиоантенны, чтобы они слушали христианские радиопередачи с острова Сайпен. Эти радиоприемники настроены только на одну волну, только на волну христианских радиостанций, чтобы местные люди в чумах слушали Слово Божье. И это очень эффективно. Они все слушают христианские радиопередачи. Ветер у них бывает такой силы, что идти по улице невозможно. Они говорили то ли 30, то ли 50 метров в секунду. Я сейчас не помню, какая. Но такая сила, что идти просто невозможно. Ветер сносит. И тогда в школу никто не ходит, на работу никто не ходит, и все остаются в доме. В домах своих, в чумах своих, все прекращается. Это такой вездеход у них, на котором они ездят по северу. Видите, какие большие колеса? А это навигация. По этому навигатору они определяют, где какой чум находится. Потому что ни кустика нет, ни дорог нет, ни указателей, ничего. И только по спутнику можно найти то место, куда тебе нужно приехать. По навигатору. Это крещение в проруби. Здесь толщина льда 2,5 метра. Толщина льда. И этот брат принимает крещение. Вот он здесь. Здесь прорубь. Дом молитвы для всех народов. Ну, наверное, достаточно. Уже время достаточно много. Наверное, мы на этом поставим точку. Хорошо? Наверное, уже поставим точку. Я хочу только оставить вам пожелание небольшое.
Пожелание мое следующее. Книга Притч, 8 глава, 13 стих. «Страх Господен ненавидеть зло». И еще книга Притч, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господен, богатство, слава и жизнь». Я очень бы хотел вам всем пожелать, и самым маленьким, и тем, кто постарше, чтобы каждый из вас имел вот это сокровище – страх Господен. Что такое страх Господен? Страх Господен – это ненавидеть зло. Вы знаете, страх Господен – это значит не иметь таких смс-ок на своих телефонах, за которые стыдно, чтобы папа узнал. Страх Господен – это значит не иметь таких тайничков, где спрятаны денежки, чтобы никто об этом не знал. Иногда мальчики, девочки накапливают денежки, экономят от обедов, из папиного кошелька иногда забирают и где-то там в тайничке копят. И вдруг эти тайники становятся потом известны. Вот страх Господен – это не иметь тайн от родителей. Гиезий был такой человек, который спрятал у себя дома 2 таланта серебра и думал, что Бог не знает. Но пришло время – Бог-то все видел, и когда он прятал и зарывал это серебро, он страха Господнего не имел. А потом служитель Божий говорит, проказа, которая была на Неемане, на тебе будет вовеки. Страх Господен ненавидеть зло, и за смирением следует страх Господен. Страх Господен – это великое сокровище. Страх Господен будет сокровищем твоим. Пусть Господь вас благословит в этом, чтобы мы все были... И чтобы выросли и были людьми, боящимися Господа. Аминь.